говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Александр Лукашенко не допустил оппозицию в парламент? В чем Дэвид Милибанд стал похож на Тони Блэра? Как оценивают в Баку и Ереване признание России независимости Абхазии и Южной Осетии? И наука – главные математические премии за этот год. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Итоги выборов в Белоруссии порождают целый комплекс вопросов. Первый, самый простой и очевидный – почему? Почему Лукашенко, пообещавший допустить оппозицию в парламент, сделавший столько реверансов в сторону Запада, вдруг в один момент разрушил всю так тщательно выстроенную им же самим конструкцию? Вопросы более общего плана также напрашиваются сами собой. Станут ли белорусские выборы причиной разрыва отношений между Минском и Западом? И следует ли ожидать потепления в отношениях с Россией? Эти вопросы экспертам из России и Белоруссии задавал мой коллега Андрей Попицкий.
Недостатка в версиях относительно того, что же произошло, нет. Основное вмешательство в ход выборов Кремля, который просто перекупил Александра Лукашенко. Вот как эта версия звучит в изложении обозревателя белорусской службы радио «Свобода» Юрия Дракохруста.
Еще до начала выборов в интервью Reuters он говорил, что я думаю, что на этот раз будет все-таки оппозиция. Человек 5, от них же, в общем, вреда-то большого не будет. И он подчеркивал, что это же мы, в общем, для Запада. А тут вдруг почему? Одну из версий, например, высказал один из лидеров оппозиции, Анатолий Лебедько, что пообещали из России что-то очень большое и хорошее. Настолько большое, что, собственно, вся эта игра с Западом как бы потеряла смысл. Потому что, в общем-то, вопреки многим опасениям, которые, скажем, высказывались и в России, ведь цель Лукашенко была не в том, чтобы в НАТО вступить, там, как это говорят в России, танки НАТО под Оршей, так сказать. Смысл был в том, чтобы сосать двух маток, грубо говоря. Ну и если одна матка предлагает достаточно, то зачем, собственно, вторая?
Эксперт фонда Карнеги Николай Петров также считает версию подкупа наиболее логичной.
По всей видимости, действительно что-то происходило в отношениях между Минском и Москвой, что, с одной стороны, делает позицию Лукашенко более сильной в том смысле, что он не нуждается или считает, что он в меньшей степени нуждается сейчас в западном векторе, будучи уверен в какой-то, по-видимому, не просто морально-политической, но экономической поддержке со стороны Москвы.
Белорусский политолог Александр Класковский уверен, что Александр Лукашенко ни на йоту не изменил своим принципам. Его решения целиком соответствуют избранной им раз и навсегда модели управления государством.
В последние месяцы существовала такая суррогатная интрига, потому что, в принципе, все лица и организации, которые были так или иначе ангажированы вот в этот процесс под названием «Белорусские выборы», они, в общем-то, достаточно четко понимали, что никаких демократических чудес не будет, но могут быть некоторые уступки, может быть какой-то политический торг. Однако в последний момент белорусская власть просто запустила свой обычный сценарий. В принципе, последние 14 лет вся идеология власти заключается в том, чтобы не поступаться ни гранам этой самой власти. Вот так оно и, в общем-то, получилось. То есть в последний момент было решено, что, в общем-то, играть с Европой не стоит. Помните, как у Достоевского: «Полюбите нас черненькими, потому что беленькими нас всяк полюбит».
Что касается участия России, то, по мнению Александра Класковского, Москва могла ничего специального и не предлагать. Александр Лукашенко вполне был в состоянии сделать выбор по принципиальным соображениям.
Со стороны России, я думаю, постоянно идет какой-то зондаж дипломатический и постоянно напоминают, что вот вы же все-таки наши союзники. В то же время, я думаю, что, во-первых, белорусская власть прекрасно понимает, что больших подарков с Востока тоже ожидать не приходится. Если и будут какие-то скидки, условно говоря, то они не очень значительные. Так что этот фактор, конечно, официальный Минск имеет в виду. И все-таки, на мой взгляд, самое главное соображение – это то, что нельзя давать даже вот малейшего зазора для какой-то политической альтернативы. Потому что, я думаю, прекрасно помнит нынешний белорусский руководитель, как, скажем, горбачевская гласность развалила, казалось бы, непоколебимый Советский Союз.
Обозреватель московского еженедельника «Нью Таймс» Вадим Дубнов также считает, что Москве вовсе не обязательно было предлагать Лукашенко что-то особенное. Президент Беларуси ведет собственную игру, поскольку знает, что бы он ни сделал, Запад не пойдет на окончательный разрыв с ним.
Я думаю, что в какой-то момент Лукашенко действительно был готов пропустить несколько человек в парламент, но по мере приближения развязки, я думаю, что его смогли и убедить, и сам он, возможно, об этом задумался, что, ну, во-первых, не хочется, все-таки в некотором роде это революция, да, парламент, в котором будут какие-то крикуны. Он может себе позволить продлить эту торговлю сейчас как бы в пользу Москвы некоторым образом, да, сделать некий реверанс в сторону Москвы, хотя бы для того, чтобы сейчас немножечко двинуть в сторону Москвы, но чтобы дальше никто на него не давил, чтобы он двигался туда сильнее. К примеру, с точки зрения признания Осетии и Абхазии. Я думаю, что это вот такой вот небольшой крен, который, опять же, немножко повышает цену разговору с Лукашенко со стороны Запада.
Уже сейчас понятно, что Запад, несмотря на результаты выборов, намерен продолжать диалог с Лукашенко, говорит обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст.
По первым реакциям уже стало ясно, что, условно говоря, признание-непризнание выборов, вердикт ОБСЕ и возможность нормализации отношений с Белоруссией – это совершенно разные вещи. Да, ОБСЕ сказала, что, в общем, выборы плохие. Но реакции и того же Вашингтона, и того же Брюсселя очень сдержанная. И я не исключаю, что этот процесс нормализации продолжится. То есть это не значит, я еще раз повторяю, это не значит, что Лукашенко примут в НАТО. Ну, условно говоря, отношения с Белоруссией могут приближаться к отношениям, которые Запад имеет с Казахстаном, с Таджикистаном. Это вовсе не союзничество, но это отсутствие санкций.
В обустройстве институтов власти Минск ничуть не хуже Москвы, с которой отношения свернуть невозможно. А потому Запад вынужден понижать критерии взаимоотношений с постсоветскими странами до уровня приемлемости российского авторитаризма, считает Вадим Дубнов.
Я не думаю, что будет полное признание, все будет замечательно, как с Россией, да? Но все понимают, что выборы в Беларуси ничуть не лучше, чем в России, ничуть не хуже, да? Что это примерно один и тот же стиль, и тот же сценарий, который происходит на всем этом сумрачном Востоке. И Западу, к сожалению, теперь приходится иметь дело не с конкретным недоразумением в виде Беларуси, который такой странный и всех поражал в центре Европы, а с неким трендом, который, вообще говоря, уже становится доминирующим. Я думаю, что Лукашенко был прав. Запад действительно никуда не денется. И думаю, что разговоры о санкциях будут. Будут призывы к дальнейшему давлению, но я думаю, что в реальности режим санкций будет маленечко ослабевать. И новых санкций вводиться не будет. И будут искаться какие-то кулуарные возможности для того, чтобы с Лукашенко договориться, потому что Лукашенко просто поднял ставку.
Эксперт фонда Карнеги Николай Петров убежден, что Москва прежде всего заинтересована в союзнических отношениях с Минском в контексте развивающегося конфликта с Западом.
Насколько это выгодно Москве, понятно, что во всех рассуждениях относительно ответов, в том числе и асимметричных ответов на приближение НАТО к границам России, на размещение ПРО в Польше и в Чехии, Белоруссия занимает достаточно большое место, и удивляться тому, что вполне возможно какие-то существенные экономические преференции сейчас будут предложены Лукашенко в обмен на согласие Белоруссии выступать в качестве стратегического союзника Москвы, в качестве территории, где будут размещены дополнительные какие-то вооруженные формирования в ответ на действия Запада, в этом сомневаться особенно не приходится.
Однако сегодняшнее сближение чревато опасностью разрыва отношений в будущем, говорит Николай Петров.
Идет не столько поиск стратегических союзников, сколько он идет по линии покупки лояльности, покупки каких-то заявлений или поддержки каких-то действий. Чем больше это происходит, тем больше для России, мне кажется, опасность, что в будущем, когда режим Лукашенко либо трансформируется, либо сменится другим режимом, Белоруссия окажется далеко не самым близким союзником России, и вполне возможно, что наоборот, она окажется по другую сторону баррикады.
В состоянии ли движение Минска и Москвы навстречу друг другу реанимировать идею союза Россия-Белоруссия, о перспективах которого вновь заговорили российские политики? Николай Петров.
судьба этого проекта быть гальванизированным всякий раз, когда в нем возникает политическая нужда. Это раньше случалось и в моменты российских выборов. Сейчас связано с усилением противостояния России и Запада. Но, честно говоря, мне кажется, вот эти конвульсивные движения, они никогда, в принципе, не могут привести к какой-то полноценной реализации этого союза, потому что я не вижу ничего, чтобы пересекалось в интересах российских политических элит с одной стороны и Лукашенко, белорусских политических элит с другой стороны. То есть позиция российской элиты заключается в том, что это никак не может быть союз равных, поскольку Россия и Беларусь уж слишком различны по своему экономическому и политическому весу. Позиция Белоруссии тоже понятна. Никто никогда, ни Лукашенко, ни тем более оппозиция не согласятся на то, чтобы Белоруссия превратилась, по сути дела, в один из регионов России.
Уже долгие годы партнерские отношения Москвы и Минска кажутся крайне непрочными и лихорадочными, шарахающимися между уверениями в вечной дружбе и полным разрывом. Сколько времени отпущено нынешнему сближению?
Итоги белорусских выборов с точки зрения отношений Белоруссии и России анализировал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Великобритании прошел съезд лейбористской партии. Партия пребывает в власти более 10 лет и сейчас в популярности сильно проигрывает консерваторам. В атмосфере банковского кризиса за съездом следили с особым вниманием и особенно за выступлением премьер-министра Гордона Брауна. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
С первых месяцев пребывания у власти на Гордона Брауна обрушивалось одно испытание за другим. Крупное наводнение, вспышка ящера, теракт в Глазго и другие неприятности позволяли ему показать себя твердым лидером. Однако с ходом времени серьезность и размер испытаний возрастали подобно уровням в компьютерной игре. Весной лейбористы потерпели поражение на выборах в местные органы власти. На дополнительных выборах Тори выиграла два региона на севере Англии, где уже более четверти века голосовали исключительно за лейбористов. На пост мэра Лондона встал член партии консерваторов. И это в дополнение к тому, что приближение рецессии и кризис банковской системы становится все очевиднее. Сложно представить себе две более разные фигуры. Насколько был театрален Блэр, настолько же сдержан Браун. Первый, прирожденный оратор, был долгое время любимцем публики, второй – загадочной, мрачноватой и могущественной фигурой за кулисами. С первых дней, когда Браун перешел с поста министра финансов на пост премьер-министра, опросы общественного мнения говорили об одном и том же. Населению Соединенного Королевства было сложнее слушать и понимать Гордона Брауна. Если люди признавали его авторитет и компетентность, они словно бы все еще ожидали от главы государства проникновенных речей, сердечных интонаций и выразительной жестикуляции. Обширные опросы, проведенные сейчас перед конференцией лейбористской партии, показали, что население находит Брауна слишком серьезным и, с другой стороны, ожидает от него конкретного изложения программы или направления движения правительства. Например, определенный процент населения считает, что правительство лейбористов не решило проблем в медицине и образовании. В своей речи, возможно, лучшей за всю свою карьеру, Браун, по всей очевидности, учел все отмеченное выше. Он начал именно с того, что заявил, кто он такой.
Я выбрал политику не для того, чтобы стать знаменитостью или прославиться. 25 лет назад я попросил население города Файв сделать меня своим представителем в парламенте, чтобы я мог служить стране, которую люблю. Я не прибыл в Лондон, чтобы примкнуть к истеблишменту. Я здесь за тем, что хотел, и по-прежнему хочу изменить его. Я не собираюсь становиться кем-то, кем я не являюсь. И если говорят, что я слишком серьезный, честно говоря, мне есть почему быть серьезным.
Из особенно запомнившихся фраз комментаторы отметили...
Некоторые спрашивают меня, почему я никогда не появляюсь на фотографиях в газетах вместе с детьми. Мой ответ прост. Мои дети — это люди, а не бутафория.
Как обычно, значительные речи политиков на подобных мероприятиях разбираются и анализируются прессой по косточкам. В этой речи Брауна, кроме привычных для лейбористов слов «народ» и «страна», было замечено 22 повторения слова «справедливость», часто фигурировали «мир» и «глобальный». В двух последних, можно сказать, и состоит суть видения бывшим главой британского казначейства нынешней ситуации на финансовом рынке.
Каждое поколение считает, что переживает перемены, которое поколение их родителей не могло себе и представить. Но посмотрите на падение фондовых рынков, кредитный кризис, колебания цен на нефть, скорость развития технологий, темпы развития в Азии. Никто не станет сомневаться в том, что мы живем в новом времени, и наш мир глобален. На самом деле ничего подобного не было со времен промышленной революции. Минувшую неделю будут изучать в школах. Когда мир повернулся вокруг своей оси, и то, что вчера было естественным и очевидным, стало с ног на голову. И в эти нестабильные времена мы должны быть, и мы будем, основой стабильности и честности, на которую люди могут полагаться.
Сразу после конференции на встрече с мировыми лидерами в Нью-Йорке Гордон Браун предложил план реформирования мировой финансовой системы и создания международной организации для контроля над финансовыми рынками во избежание экономических катастроф. Премьер-министр Великобритании призвал к ответственности и открытости финансовых практик. Выступая на лейбористской конференции, министр финансов Алистер Дарлинг сказал:
«Я даю слово, что какие бы слабые места ни обнаружились в финансовой системе, я приму меры, чтобы исправить это. Но я уверен в одном. У нас есть премьер-министр, хорошая команда и правильная политика, чтобы страна прошла через это благополучие».
Опрос общественного мнения, проведенный после конференции, показал, что 36% ответивших наиболее доверяют Брауну и Дарлингу, когда речь идет о выводе британской экономики из кризиса. 30% считают, что с этим справились бы консерваторы, и 5% отдали предпочтение либеральным демократам. Еще одна процитированная всеми газетами на следующий день фраза была: «Мы починили крышу, пока светило солнце».
Только представьте, где бы была наша страна, если бы мы последовали совету консерваторов. Не было бы ни отцовских отпусков, ни независимости Банка Англии, ни гражданского партнерства, ни минимальной зарплаты, ни новых вложений в систему медицинского обеспечения, ни новых медсестер, ни новой полиции, ни новых школ. Так что не будем слушать, что говорят консерваторы. Мы починили крышу, пока была хорошая погода. Из их политического курса следует, и минувшая неделя лишь подтвердила это, что практика продажи акций без покрытия должна продолжаться. Мы добивались прекращения безответственной спекуляции. А политика консерваторов в этот самый момент означала бы отсутствие защиты для домовладельцев. Мы – та партия, которая защищает права домовладельцев. Знаете, что сказал теневой министр финансов? В ту самую неделю, когда обрушились банки, человек, который хочет управлять нашей экономикой, сказал: «Эта проблема не вызвана финансовыми рынками». И он продолжал, я цитирую дословно: «Такова функция финансовых рынков, что люди делают большие состояния на несчастьях других». Только представьте себе, что было бы, если бы у них была власть проводить в жизнь свои убеждения. Не было бы спасения банка, Northern Rock, пресечения спекуляций, защиты ипотек, никаких попыток предотвратить закрытие и развал банков. По-моему, стало ясно, что Британия не может доверять консерваторам управления экономикой.
Как бы сильно не впечатлила речь Брауна сейчас, многие считают, что все это он должен был сказать год назад. Опрос на улицах Манчестера, проведенный во время конференции, показал, что публика не совсем понимает направление движения или планы нынешнего кабинета. Вот как это прокомментировал бывший заместитель премьер-министра Джон Прескотт.
Когда я слышу некоторые предложения от публики, что мы должны были бы сделать, мы уже сделали все это на протяжении последних 10 лет. Мы повысили зарплату медицинскому персоналу, как раз сейчас подходит время индексации. Мы улучшили ситуацию в социальной сфере. Почему же в ходе опросов народ не признает этого? Налицо тот факт, что пресса враждебно настроена по отношению к действующей власти, и последствия этого отражены в опросах общественного мнения. Тони Блэр играл существенную роль в нашей партии и в том, что мы 3 раза выиграли выборы. Но все то же можно сказать и о Гордоне Брауне. Разница была в том, что Тони Блэру было легче донести свое послание до людей. Но человеком, сидевшим в машинном отделении, делающим политику, был Гордон Браун. Нет никого другого. Кто, по-вашему, мог бы делать эту работу лучше, чем Гордон Браун?
Рейтинг партии лейбористов существенно вырос после речи Гордона Брауна. На 10% больше опрошенных теперь хотели бы оставить его во главе кабинета. Чуть менее 1/3 опрошенных выразили одобрение действующему правительству, а рейтинг консерваторов упал на 2 пункта. Лейбористы, однако, по-прежнему отстают от консерваторов. Если за первых отдали голоса 31% опрошенных, у вторых остался 41%. Что же касается выступления министра иностранных дел Дэвида Миллибанда, то его обращение к членам своей партии было чрезвычайно вдохновенным.
Насколько я ненавижу пораженчество, проявляемое по отношению к нашей стране. Пораженчество, говорящее, мы ничего не можем изменить, так что не стоит и пытаться. Пораженчество, заслоняющее факты. Насколько я ненавижу пораженчество по отношению к нашей стране, настолько же я ненавижу такое отношение к нашей партии. Оглянитесь на последние 11 лет во власти с гордостью, но посмотрите вперед с энтузиазмом. Сколько еще мы можем сделать? Больше всего мы можем гордиться не тем, что совершили, а тем, что начали и готовы продолжать. Каждый день в правительстве — это привилегия. Каждый день в правительстве — это шанс изменить нашу страну. Вместе мы заработаем эту привилегию, мы не упустим возможностей. И прежде всего, докажем, что фаталисты не правы.
Миллибанд в ходе конференции неоднократно выражал поддержку Гордону Брауну и отрицал любые предположения о своем намерении бросить вызов действующему премьеру. Комментаторы, однако, интерпретировали главный посыл его речи как «Я здесь, и я был бы готов, если понадобится, повести за собой партию лейбористов». Да и специалист по фонетике, проанализировав метаморфозы, произошедшие с голосом Миллибанда за последний год, пришел к выводу, что он превращается в нечто очень знакомое. Эксперт обнаружил, что то, как буква «Л» на конце слова превращается в «W», как проглатывается буква «Т», как расставлены паузы и как изменилось дыхание, все это весьма сходно со свойствами речи предыдущего премьер-министра Британии Тони Блэра.
За съездом лейбористской партии Великобритании следила наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Оренбургской области 3 октября объявлен день траура по погибшим при обвале конструкции в здании школы в поселке Беляевка. Погибли 5 учениц 11 класса. 6 человек получили ранения, 4 из них в больнице. Трагедия произошла в среду утром. Во время ремонтных работ рухнули 3 лестничных пролета и несущая стена фасада. 6 обманутых дольщиков из Петербурга начали голодовку в московской гостинице «Метрополь». Цель акции – обратить внимание руководства страны на проблемы обманутых дольщиков жилья и добиться помощи. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия выполнит все свои обязательства и к 10 октября выведет с территории Грузии все войска. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана заявил, что наблюдателям ЕС, начавшим работу в Грузии, российские военные разрешили находиться в так называемых буферных зонах вокруг Южной Осетии и Абхазии. Наблюдатели будут контролировать выполнение Россией и Грузией их обязательств по мирному соглашению. Россию не лишили права голоса на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Общим голосованием полномочия российской делегации подтверждены. С предложением лишить слова российских представителей выступили 24 депутата ПАСЕ, заявив, что Россия нарушила обязательства участника Совета Европы, вступив в вооруженный конфликт с Грузией. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры России Дмитрия Довгия и признал наличие в его действиях состава преступления. Правительство США выразило надежду, что Сенат одобрит 700-миллиардный план спасения финансовой системы. Голосование состоится сегодня.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как оценивают в Баку и Ереване признание России независимости Абхазии и Южной Осетии? И наука. Главные математические премии за это. Во вторник Абхазия пышно отметила День независимости. На военном параде присутствовали российские казачьи части, обещавшие защитить абхазское население от НАТО. Официальные представители самопровозглашенной республики особо подчеркивали, что на празднике было много гостей из России, Приднестровья, Южной Осетии и Нагорного Карабаха. Вообще, признание России независимости Абхазии и Южной Осетии не могло не затронуть интересы соседних Армении и Азербайджана. Несмотря на сдержанные заявления руководителей этих государств, многие армянские и азербайджанские эксперты высказывают мнение, что российская инициатива может существенно осложнить ситуацию в регионе и, в первую очередь, породить немало проблем для самой Москвы, рассказывает Олег Кусов.
Поскольку Азербайджан и Армения довольно часто во внешнеполитических вопросах демонстрируют различные подходы, можно было предположить, что и в отношении признания России двух самопровозглашенных республик мнения Баку и Еревана могут не совпасть. Однако на этот раз две южнокавказские страны фактически оказались солидарны, не поддержав Москву в процессе признания Абхазии и Южной Осетии. В Баку сослались на фактор самопровозглашенного Нагорного Карабаха, в Ереване на транспортную зависимость от Грузии. Армянские власти лишь позволили себе подписаться под общим заявлением членов ОДКБ, которым осуждается агрессивное поведение Грузии. Руководитель Ереванского центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян сдержанную позицию властей считает правильной.
Армянские власти достаточно сдержанно и осторожно отнеслись вообще ко всему периоду событий августовских. А в отношении признания независимости Абхазии и Южной Осетии, вы знаете, наши власти фактически отказались признавать или, скажем так, уклонились от сиюминутного решения этой проблемы. Объяснения, по крайней мере, официальные были даны такие, что, во-первых, есть Грузия, через которую у нас связь с миром на 80% идет, поэтому мы не можем делать как-то таких неосторожных шагов и ухудшать отношения с Грузией, несмотря на наше стратегическое партнерство с Россией. И второе, по Карабаху было сделано заявление МИДом Армении, что Карабахский конфликт решается в рамках Минской группы ОБСЕ, где идет трудный, но все-таки процесс идет, поэтому мы бы не хотели делать такие шаги, которые могли либо привести вот к разрушению всей этой миротворческой или переговорной конструкции. Я думаю, это было разумное решение властей Армении.
Власти Азербайджана публично не осудили действия Москвы в Грузии, но и не стали скрывать свои партнерские отношения с Тбилиси. Позиция Баку и Еревана нашла понимание у грузинских политиков. Вот что, например, на днях заявила журналистам экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Приведем цитату из ее выступления.
То, что ни одно из этих государств не признало независимость ни Абхазии, ни Южной Осетии, неудивительно. Нужно иметь в виду и то, что ни одно из этих государств не оправдывало Россию. Насколько радикально высказывались по отношению к событиям, происходящим у нас, это другой вопрос. Но каждое государство вправе выбирать собственный путь выражения своей позиции. Конечно, мы надеемся на наших соседей. Грузии в этом плане повезло, что мы дружим и с Арменией, и с Азербайджаном. Все мы надеемся и на то, что наши дружеские отношения будут продолжаться, и мы как-то начнем думать о том, чтобы вместе найти механизмы для того, и чтобы болезненные для нас вопросы решались мирным путем на основе международных правовых принципов.
Это была цитата из интервью Нино Бурджаназе азербайджанским журналистам. Эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации власти Азербайджана и Армении придерживались четкой позиции, несмотря на неоднократные сигналы из Москвы, смысл которых сводился к известной формуле «кто не с нами, тот против нас». Но в Баку, например, полагают, что опасаться давления Москвы уже не следует. Слово президенту Фонда политических исследований Государственно-Каспийского региона Вафе Гулузаде.
Уже время прошло. Я думаю, что сейчас у России будет достаточно проблем, чтобы не думать о том, чтобы свалить Азербайджан. Грузию она не свалила. А Азербайджан тем более. Азербайджан больше Грузии. У Азербайджана все-таки есть поддержка. Это Турция. И плюс Соединенные Штаты Америки, у которых в Азербайджане стратегические интересы. Я говорил еще в 99-м году, и я уверен, Азербайджан никуда не денется. Азербайджан будет членом НАТО, и на ее территории будут размещены натовские базы. А лезгинский вопрос, талышский вопрос, он ничего не даст. Он, пожалуйста, Россия может столкнуть Армению совместно продолжать оккупацию территории Азербайджана. Но сможет ли она сейчас это делать? Под силу ли ей это? И захочет ли Армения на нынешнем этапе участвовать в авантюре совместно с Россией? Армения сейчас смотрит на Запад. Серж Саркисян заявляет, что мы не можем игнорировать Соединенные Штаты Америки. Едет в Турцию. Президент Турции едет в Армению. Все это не так просто.
У Кремля не было задачи склонить Баку и Ереван в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии на свою сторону, полагает российский политолог Александр Караваев.
Многовекторность, вот сложной этой сложившейся ситуации после признания Абхазии и Южной Осетии, она по-прежнему продолжает эффективно работать. То, как повела себя Армения, ну и главное, то, как повел себя Азербайджан, наглядно это демонстрирует. Во-первых, я не думаю, что в Кремле пытались заставить и Баку, и Ереван сказать свое веское слово в пользу признания этих территорий. В Кремле не настолько наивны. Они прекрасно знают, что две страны находятся в состоянии похожего конфликта. Следующий момент связан с тем, что и в Ереване, и в Баку прекрасно представляют, что делать резких движений, выходя, скажем так, из равновесия гибкой многовекторности, достаточно глупо. Зачем делать какие-то резкие антироссийские заявления, если на самом деле они видят, что режим Михаила Саакашвили допустил катастрофические, скажем прямо, для себя ошибки. Поэтому, естественно, что они, не став как бы на сторону России, они никоим образом и не встали на сторону Грузии. А вышли из этого сложного для себя положения тем, что просто высказались за план Медведева-Саркози, в котором как бы прописана модель урегулирования в том ее виде, которая, в общем-то, выгодна на самом деле России.
Говорил Александр Караваев. Политолог Вафа Гулузаде считает, что Россия, признав Абхазию и Южную Осетию, совершила ошибку.
Россия поступила весьма неразумно, потому что признание Осетии и Абхазии ей практически ничего не дало. Ведь и Осетия, и Абхазия до этой войны, они все равно имели сепаратистские режимы, ориентирующиеся на Россию. Вот и все, больше ничего. А признав Абхазию и Осетию, Россия открыла широко двери перед Грузией для вступления в НАТО, и в результате она получит для себя какое-то право построить базы в Осетии и в Абхазии. Ну а НАТО построит базы в Грузии и поставит свой флот в Батуми и в Поти. Выиграла Россия или проиграла? Я уже не говорю о международном резонансе. Имидж России вообще грохнулся, я считаю. Те, кто не любит Россию, они рады. Они считают, что вот весь мир увидел, что из себя представляет Россия. Это агрессивная страна, которая может с огромной силой вломиться в какую-то маленькую страну, оккупировать ее.
В Армении вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии активно обсуждался общественными объединениями и партиями. Некоторые из них поддержали Россию в данном вопросе. Но в целом в Армении отрицательно относятся к данной проблеме. Слово ереванскому политологу Степану Григоряну.
Мы не должны признавать по очень простой и очень важной причине. Что такое самоопределение? То есть какой-то народ, проживающий на определенной территории, хочет решать свои вопросы самостоятельно, пытается делать какие-то шаги в этом направлении. Я считаю, что это очень нормальное явление. Оно не всегда может прийти к независимости, но это совершенно нормальное желание людей жить самостоятельно. И теперь посмотрим, как процесс идет в Косово. Косово например, те же референдумы по независимости Косово, те же президентские выборы в Косово и парламентские, вот последних 3-4 года, которые проводились, они шли под эгидой миссии ООН. Эта миссия ООН имела мандат Совета Безопасности ООН. На этот мандат согласие свое давали и Китай, и Россия, а не только западные страны. Значит, там процесс достаточно сложный, но уровень легитимности его достаточно высокий. Теперь посмотрим для сравнения, что творится в Южной Осетии. Я уже не говорю, что в Косово 2 миллиона населения, а в Южной Осетии там до августовских вот этих последних событий было в лучшем случае, по самым оптимистическим российским данным, это 60-70 тысяч человек. Никакие референдумы там не проводились под эгидой международного сообщества, который как бы имеет легитимацию международную и дали бы возможность тому, чтобы мы бы сейчас признавали. Поэтому процесс в Южной Осетии достаточно очень сложно назвать процессом самоопределения или путем в сторону независимости. С моей точки зрения, это очень серьезная ошибка была российской стороны признавать независимость в одностороннем порядке, потому что она просто юридически не обоснована. Там просто влияние большой России. И все.
Говорил руководитель Ереванского центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. В отличие от подавляющего большинства европейских стран, Турция, говоря о признании России двух самопроглашенных республик, ограничилась общим заявлением о необходимости соблюдать принцип территориальной целостности, говорит журналист из Анкары Ялчин Таироглу.
Это аргументируется тем, что Россия поставляет 67% природного газа в Турцию. Вся энергосистема Турции держится на этом. Огромные доходы от туризма Турция получает от российских граждан. Строительные компании имеют миллиардные контракты в России. Официально Анкара выступила с лишь небольшим заявлением, где очень скромно подчеркивалась важность принципа территориальной целостности. Но сказать, чтобы ярко выраженная демонстрация этой позиции, такого, конечно, не наблюдалось. С другой стороны, очень многие наблюдатели очень часто повторяют, что в Турции очень много граждан кавказской национальности. Они имеют здесь общественную организацию, и официально Анкара, по их мнению, не может не учитывать и их мнение, их позицию. В Стамбуле, в Анкаре можно было наблюдать, когда представители Абхазии, Осетии, являющиеся гражданами Турции, проживающие здесь много лет, устраивали публичное празднование на улицах, отмечали признание независимости со стороны России.
Многие южнокавказские эксперты сходятся во мнении, что признание Абхазии и Южной Осетии на самом деле не отвечает интересам самой России. Азербайджанский политолог Вафа Гулузаде полагает, что эффективно влияет на международные процессы в состоянии лишь страны с развитой экономикой.
Я думаю, что если Россия сможет восстановить свою военную мощь хотя бы уровня Советского Союза, чем не пахнет, то тогда можно будет говорить, что Россия сможет оказать сопротивление Соединенным Штатам Америки. А так я не думаю. Я думаю, что Россия будет уступать. Но лучше было бы, если бы Россия не тратила бы ни времени, ни нервов, ни денег на всякого рода такие дела, а занялась бы своими проблемами. Своя проблема, в первую очередь, безопасность. Это армия. Что Россия сделала для армии за эти последние путинские годы, 8 лет? Я считаю, что особенно ничего и не сделала. Это экономика. В процветающей экономике может быть и военная промышленность мощная, и армия мощная. А при такой разболтанной старой советской экономике, которая так и не перешла на новые рельсы, ничего не может быть.
Говорил президент Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулузаде.
С бакинскими и ереванскими экспертами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В отличие от ежегодной Нобелевской премии по физике, главная математическая награда, Филдсовская премия, вручается один раз в 4 года. И только математикам не старше 40 лет. Поэтому в математике существует несколько других важных премий, которые оценивают вклад ученых в мировую науку. Об итогах главных математических премий этого года рассказывает доктор физико-математических наук, профессор Математического института Куранта Нью-Йоркского университета Федор Богомолов. С ним беседует Ольга Орлова.
Федор, вот Филдсовская премия вручается раз в 4 года. А ведь на 4 года жизнь-то в математике не замирает, и люди получают замечательные результаты, и потому другие премии тоже вручаются. Вот одна из таких главнейших премий для математиков – это Абелевская. Как вы считаете, Федор, она конкурирует с Филдсовской премией?
Нет, я считаю, что это премии разной категории, совершенно разной категории. Филдсовская премия, я бы сказал, это полуюношеская премия. Часто она вручается математикам, которые далее не демонстрируют особых успехов. То есть эта премия часто дается за первую серию сильных результатов.
На такой результат влияет возрастное ограничение из-за того, что это дается математикам до 40 лет?
Во многом влияют возрастные ограничения. Конечно, большинство, больше половины продолжают работать и повышают свой уровень, но больше половины. Это не все. Хотя это, конечно, всегда очень высокий уровень. Премия Абеля, вот, которая была введена совсем недавно, дается как бы по совокупности. Она завершающая премия. Как правило, ее дают людям, уже в основном закончившим свою карьеру, и когда можно понять в целом тот вклад в математику и понять, и вообще гораздо лучше оценить даже то, что они делали раньше, в юном, так сказать, молодом возрасте, что их результаты тех лет произвели какой-то очень крупный эффект и так далее. И это гораздо более продуманная, что ли, премия. Там все достаточно ясно.
То есть это премия, которая дается по совокупности заслуг?
По совокупности заслуг и как бы уже, ну, в завершении. Ну, а как... То есть около 70 лет. Люди получают в районе 70. Пока.
Как бы вы оценили в таком случае вот результаты математические лауреатов Абелевской премии этого года, 2008-го? Джон Томпсон, это из Университета Флориды, профессор. Mm-hmm. Жак Тиц из Коллеж де Франс. Что бы вы могли о них сказать?
Ну, Томпсон, насколько я помню, я должен уточнить, он, конечно, переехал в Америку. То есть он переехал довольно поздно.
Из Британии?
Да, в университет Флориды.
То есть это английский математик, и, соответственно, английские математические традиции.
Да. Конечно же, Томпсон классик такой теории. Это довольно узкая, но исключительно интересная область, которая в прошлом столетии, как бы вот в 20-м столетии, и во многом в результате таких работ Томпсона достигла, ну, вот такого выдающегося результата, как классификация конечных простых групп. Это, конечно, результат, который как бы еще не до конца переработан. Это, конечно, совершенно замечательно, что вот такая концепция, которая была создана, которая когда-то очень давно появилась в работах Галуа, концепция группы, а затем, конечных групп, потом как бы начала реально серьезно развиваться где-то с начала 20 века, и в тот момент, конечно, подобный результат казался абсолютно невозможным. Но вот в результате очень больших усилий многих математиков, и в частности Томпсона, он был получен именно вот где-то в конце 80-х годов, и сейчас это уже такой установленный результат, которым люди пользуются, к нему обращаются, и он возникает в разных местах.
Но корнями он уходит, получается, в 18 век, истоки.
Ну, 19-й. Года. Реально, как бы вот в начале 19 века эти понятия начали как бы кристаллизоваться. А Томпсон, конечно, его работы с 50-х годов, по-видимому, сыграли просто фундаментальную роль. Вот после них стало ясно, что что-то можно сделать.
Ну, а что касается другого лауреата Жака Тица, что
Жак Тиц очень известный математик, это теория алгебраических групп. Это немножко другая наука, как бы более классичная, более геометричная. Но у него много просто очень разнообразных результатов, и он член той небольшой группы французских математиков, которые как бы стартовали где-то в 50-х годов вот эту французскую революцию математики, и действительно сдвинули целую группу областей, как бы перетащили ее на новый некоторый уровень, вот там, где мы сейчас как бы находимся.
Вы сами сказали, что Абелевская премия – это премия довольно молодая, то есть существует она не так давно, но в вашем институте уже 2 человека да. были ее удостоены за довольно короткий период. Кто эти люди? Расскажите
это,
о них подробнее.
Ну, я могу сказать, что один из них – это Питер Лакс. Ему, по-моему, 80 сейчас, около 80. Он все до сих пор работает. Он очень интересный математик, и у него были, собственно, он был и прикладной, и абстрактный, у него было очень много интересных идей и работ, которые вот до сих пор как бы на них ссылаются, цитируются, и там пара Лакса – это стандартная такая вещь в теории дифференциальных уравнений в разных местах. А второй – это Рагур Радан, по-моему, в прошлом или позапрошлом году он получил эту премию. Он специалист по теории вероятности и тоже один из крупнейших людей там. Да, и вот так получилось, наш институт имеет абсолютный рекорд, так как всего, по-моему, 5 или 7 в настоящий момент лауреатов Абеля, и, по-видимому, этот рекорд будет не скоро перекрыт.
А вот как вы думаете, пока среди лауреатов Нобелевской премии нет представителей российской математической школы, ни из тех, кто живет и работает в России, ни из тех, кто сейчас работает в других странах, как вы думаете, чье имя достойно было бы, кого было бы естественно видеть среди лауреатов?
Я думаю, что Громов получит. Конечно,
имеете в виду геометр Михаил Громов?
Да, мне кажется, что он так, в какой-то момент, то есть, не сейчас, через 2 года, через 5 лет, он получит, конечно. Это очевидно, да. А так еще кого? Нет, не знаю кого.
Хорошо, мы будем надеяться, что могут быть всякие сюрпризы.
Нет, конечно. Но сюрпризы бывают, но все-таки это не лотерея. Все-таки эти премии – это не лотерея. Особенно премии такого типа. В этом смысле Филдсовская премия всегда так проблематична, потому что там премии мало, а конкурс
больше. Больше неожиданности, эффекта неожиданного, да?
Часто бывают неожиданные, интересные имена, но неожиданные. А здесь, в конце концов, не должно быть.
В этом смысле вы можете сказать про премию Вольфа? Значительные выдающиеся математики были награждены этой премией в этом году. Насколько она предсказуема? Судя по именам, Пьер Делинь, Филипп Гриффитс и Дэвид Мамфорд, здесь нет не то что неожиданности, а здесь есть некий, чувствуется такой в выборе монументализм.
Да, правильно. Конечно, это все очень известные имена. Я очень рад, я знаю всех этих людей, и так я просто очень рад за них. И в частности, я рад за то, что комитет премии Вольфа сумел сделать такой хороший выбор.
Но эта премия с более глубокими традициями, чем Абелевская, ей все-таки больше лет, и среди ее лауреатов немало и российских математиков. Что вы можете сказать об этой премии?
Премия зависит часто еще от работы комиссии. В этом, к сожалению, премия...
Часто не всегда, разве?
Всегда, но я говорю, что очень статус премии – это не просто как она создана, а еще и кому, в конце концов, ее дают. И это очень тяжелая работа комиссии. И в этом смысле я хочу сказать, что премия Вольфа довольно хорошо себя зарекомендовала.
Но это просто такая тяжелая артиллерия, судя по выборам.
Что все-таки они смогли систематически давать премию очень сильным математикам и достаточно свободно, то есть их выбор.
Но она в большей степени дается за конкретный выдающийся результат или, опять-таки, по совокупности?
Это премия по совокупности. И премия дается людям разных возрастов, но по совокупности.
Лауреаты этого года и Пьер Делинь, и Филипп Гриффитс, и Дэвид Мамфорд – это же действующие математики. То есть они по-прежнему остаются в науке и получают результаты.
Да, все-таки им всем сильно... По-моему, Дэвиду Мамфорду уже за 70, и он получил, я думаю, премию в основном за свои старые результаты. Он такой, Дэвид Мамфорд, классик алгебраической геометрии, но он давно ее покинул и занялся, и получил много очень интересных результатов в другой области, совершенно в другой области, в теории построения образов и так далее. Конечно, и Филипп Гриффитс тоже человек того же возраста, то есть это уже карьера во многом завершенная. Делинь, конечно, продолжает еще работать, но тоже уже в основном все понятно. Такие вот классики, которых я знаю очень давно, последние 30-40 лет, это люди, которые определяли то, что происходило в моей науке.
Еще интересная награда, премия Крауфорда в 2008 году, она вручается по астрономии и по математике. Этой премии был удостоен Максим Концевич, известный математик, филдсовский лауреат, представитель российской математической школы когда-то, но давно уже работает за рубежом. Максим Концевич достаточно молодой.
Да, относительно молодой.
И активно работающий. И здесь речь идет о конкретных результатах, которые были получены и отмечены. О чем идет речь?
Я хочу сказать, что Концевич, конечно, молодой математик, но уже сделал очень много. И он...
Но очень плодовитый.
Плодовитый в смысле даже концепции. У него много концептов, он создал много концепций, которые поменяли ход, математики в каких-то частях. Его очень интересно слушать. Последнее, то, что приходит сразу в голову, это математический вариант зеркальной симметрии. И почему, собственно, он получил эту премию совместно с физиком, условно говоря, физиком Виттоном, потому что Виттон не все признают его физиком.
Есть какие-то другие сообщества, которые его признают в свои? Все-таки Виттон, как основатель теории струн, вряд ли может претендовать на место среди кого? Космологов? Космологи берут в свои ряды.
Непонятно, кто там в ряды не берут, туда надо пробиться. Виттон, конечно, физик по типу мышления, и Виттон, и Концевич вытянули из физики применили в математике как бы некоторые физические концепции, ну вот сильно расширенный принцип Гибса, бесконечно расширенный диаграммный метод сведения решения массы математических задач к вычислению неподвижных траекторий. То есть массу таких концепций в теоретической физике, они неожиданно вот ворвались в математику, и в результате было найдено решение многих математических проблем, и решены были проблемы, которые даже и поставить раньше как бы не удавалось. Совершенно фантастическая эта идея зеркальной симметрии, которая, ее физическая компонента интересна, но математическая компонента привела к таким чудесным, так скажем, результатам, которые в рамках обычной теории пока объяснения не нашли. Вот есть такой феномен зеркальной симметрии между разными странными объектами, и этот феномен позволяет считать нечто, что другими способами понять пока не удается. Другими, так скажем, подключить какие-то традиционные методы не получается.
Вы имеете в виду направление исследований в многомерных пространствах?
Да, ну, например, даже в той же классических задачах алгебраической геометрии, которой я занимаюсь, почему я так немножко знаю, вот есть указания, есть ответы, которые приходят из зеркальной симметрии, которые другими способами получить не удается. Это, конечно, до сих пор такая загадка для... И, конечно, Концевич много, у него масса работ, каждый год что-то от него приходит, такое новое, он очень популярен среди, так сказать, молодежи, среди молодых людей, и каждый год это захватывает, но идет новая волна от Концевича, которая захватывает массу. И в этом смысле он один из самых влиятельных
законодатель моды. Математической моды?
Ну, в очень большой области, так же, как и Виттен, вот Виттен от них исходят такие большие потоки, идейные потоки, которые захватывают. Не каждая идея захватывает людей, а вот от них исходят идеи, которые захватывают людей.
С профессором математического института Куранта Нью-Йоркского университета Федором Богомоловым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли судебная реабилитация императорской семьи дальнейший пересмотр событий начала 20 века? Об этом говорим с секретарем комиссии по перезахоронению царской семьи Виктором Аксючицем. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
1 октября несколько специально оборудованных машин с наблюдателями Европейского Союза выехали из...
Коррупция в нашей стране стала привычным, обыденным явлением.
Первый правящий сербский политик открыто допустил возможность раздела Косово на албанскую и сербскую.
Судьба нашей экономики зависит от решительных действий правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».